«Мы вернемся», — вслух пообещал Том, спустившись внутрь и присоединяясь к Эстер. Та промолчала, а про себя подумала, что вряд ли когда-нибудь снова увидит Анкоридж Винлянский. В крошечной рулевой рубке винтового червя повернуться негде, и уж тем более некуда уйти от разговора с Фрейей Расмуссен. Коул даже подумал, а не ради ли такого разговора она решила поехать вместе с ним. Как только вода накрыла носовые иллюминаторы пиявки, Фрейя подсела к нему, расстелила на пульте управления древнюю карту Снорри Ульвессона и спросила. «Ну как, найдешь обратную дорогу в Гримсби?» Коул утвердительно кивнул. «А я и не сомневалась», — сказала она. «Странно, что ты уже давно не пустился в путь».
«В Гримсби?» Он вопросительно посмотрел на Фрейю, но под ее внимательным и в то же время доброжелательным взглядом смущенно отвернулся и уставился на приборы. «С какой стати мне возвращаться в Гримсби? Ты что, забыла, что там сделали со мной? Если бы Гаргл не обрезал веревку, на которой я висел...»
«И все же тебе хотелось вернуться», — мягко произнесла Фрейя. «Иначе какой смысл ремонтировать винтового червя?» Коул стал пристально вглядываться в мутную темень за иллюминаторами, будто заметил что-то похожее на подводные камни. Потом не выдержал и признался.
«Да, я думал об этом. Мне и вправду нелегко забыть пропащих мальчишек. По сути, я все время тоскую по Гримсби, и так было даже в первые недели в Винляндии, когда приходилось работать, не покладая рук, и все относились ко мне особенно доброжелательно и сочувственно, а ты...»
Он искоса посмотрел на Фрейю и тут же отвел глаза. Марк, графиня, не переставала в упор глядеть на него. Почему она неизменно добра к нему? 16 лет назад Коул отверг ее любовь по непонятным ему самому причинам. После этого ей, казалось бы, оставалось только желать, чтобы он проваливал обратно в океан.
«Вот отчего я живу отшельником на нижней палубе», — продолжал Коул свое признание. «Это единственное место на Анкоридже, где я чувствую себя почти как в Гримсби. Каждую ночь во сне мне слышится призывный дядюшкин голос: «Возвращайся в Гримсби!»»
Коул смущенно взглянул на Фрейю. До сих пор он никому не рассказывал об этом и опасался, как бы она не приняла его за сумасшедшего. Иногда он сам себе казался не в своем уме.
«Дядюшка разговаривает со мной шепотом, как в детстве, через динамики в потолке грабеляриума. Даже в плеске волн на озере мне чудится этот шепот. Гримсби — твой дом, Коул, мой мальчик. Ты всегда будешь чужим для сухопутников. Возвращайся домой в Гримсби».
Фрейя протянула было руку, чтобы сочувственно коснуться его, но передумала. Вместо этого сказала: «Когда объявился Гаргл и попросил тебя о помощи, ты отказал ему. А мог бы передать ему жестяную книгу и уплыть вместе с ним на автолике?»
«Я и хотел так поступить», — ответил Коул. «Ты даже представить себе не можешь, как мне хотелось это сделать».
«Но не сделал же. Значит, Анкоридж для тебя дороже, чем Гримсби».
«Не сделал, потому что боялся», — возразил Коул. «Боялся приехать туда и оказаться еще более чужим для пропащих мальчишек, чем для сухопутников. Наверное, я уже перестал быть одним из пропащих мальчишек и никогда не стану одним из вас. Так и останусь на всю жизнь неприкаянным».
На этот раз Фрейя положила ладонь ему на плечо и почувствовала, как он весь сжался под ее рукой быстрым и затравленным движением, словно дикий зверек. Иногда ей приходило в голову, что Коул для нее по-прежнему неразгаданная тайна, точно так же, как многие годы тому назад, когда впервые он возник перед ней прямо из морских глубин. Если бы только он позволил ей тогда любить его, жизнь для него стала бы гораздо счастливее, и для нее тоже. Нет, она не считает, что ее молодость погублена из-за него, ведь столько всего хорошего случилось, только иногда бывает грустно при мысли, что у нее нет мужа и собственных детишек. И еще ей думалось временами, что есть на свете люди, как Коул или Эстер, к примеру, которым просто не дано постичь, как жить счастливо. А может, все еще сложнее? Фрейя вспомнила слова Коула о волнах, нашептывающих ему на берегу дядюшкиным голосом, и ощутила беспокойство и даже страх. Если уж он способен слышать своего бывшего хозяина в Винляндии, то что будет с ним там, в Гримсби? А если ситуация обострится и дело дойдет до драки, на чью сторону встанет Коул? Ее или дядюшки? Глава 12. Бизнес на океанских просторах.
Вот так. Хорошо, ваша милость. Улыбнитесь и замрите.
Горючий порошок на подставке ослепительно вспыхнул, громко пшикнув, и комочек дыма, будто праздничный шарик, поднялся в пронизанный солнечными лучами воздух, окружающий палубу облака 9. Нимрод Пенниройл, естествоиспытатель, автор популярных книг и мэр Брайтона, в очередной раз фотографировался для газеты «Брайтон Ивнинг Палимпсест». Вместе с ним позировали Дигби Слингбек и Сардона Флиш, актер и актриса, выступившие в роли опечаленных родителей в послании «Вордет», которое передатчик Брайтона транслировал в глубины Атлантического океана.
«А теперь, ваша милость», — обратился к мэру корреспондент Палимпсеста, пока фотограф вставлял в камеру новую пластину. «Не могли бы вы напомнить нашим читателям, что именно натолкнуло вас на идею начать охоту на пиратов-паразитов?»
«Я посчитал это своим долгом», — ответил Пенниройл, излучая улыбку и поправляя на груди тяжелую золотую цепь мэра, которая приятно поблескивала на солнце.
«В конце концов, именно я первым предупредил весь мир о существовании морских злодеев. Вы можете прочитать захватывающее повествование о моих стычках с ними, если приобретете всего лишь за 25 брайтонских долфинов междугородный бестселлер «Золото хищников». Автор — профессор Пенниройл. За последние годы мы накопили много информации о налетах и грабежах этих разбойников и составили четкую картину о том, как работает их организация. И вот тогда чувство долга позвало меня в далекий путь на север, в стремлении обезвредить как можно больше опасных пиратов».
«Ваша милость, вам, конечно, известны утверждения политической оппозиции, что пираты-паразиты являются не более чем выдумкой, рекламной уловкой, имеющей целью увеличить поток туристов на борт Брайтона и распродать дополнительные тиражи ваших книг». Пенниройл несколько раз презрительно хрюкнул.
«Читатели прекрасно раскупают мои книги без всяких рекламных трюков. И что зазорного в том, что наша экспедиция по очистке океана от паразитов делает Брайтон еще более привлекательным для гостей? Брайтон — город туристов, и прямой задачей мэра является всемерное увеличение их числа. Хочу напомнить и подчеркнуть, что эта маленькая экскурсия с рыбалкой не стоит нашим облагоплательщикам ни пенни. В соответствии с разработанным и заключенным мной соглашением о сотрудничестве, подводное поисковое оборудование и ловушки для пиявок полностью оплачивает один из самых уважаемых предпринимателей города, мистер Набиско Шкин. Ему принадлежит также остроумная идея видеопередачи для пиратов с обращением от имени несуществующей организации их родителей. Знаю, некоторые находят подобные методы несколько жестокими, но надо признать, Вордет полностью окупил свои моральные издержки. Мы все убедились, что мистер Шкин в совершенстве изучил психологию этих ущербных беспризорников. Он и сам сирота, видите ли, бывший трудный ребенок с нижней палубы, но сумел вытащить себя за сапожные ушки из грязи и стать человеком. Так ему ли не знать, где у подонков слабые места?
Как скоро, по мнению вашей милости, пираты снова попадутся в западню?
«Немного терпения»,
— довольно хохотнул Пенниройл, и, заметив, что фотограф опять нацелился на него с камерой, повернул голову под наиболее выигрышным углом, немного в профиль.
«Мальчишки с первых трех пиявок оказались крепкими орешками и наотрез отказались выдать место расположения своей базы. Зато на этот раз сети принесли многообещающий улов малолетнего мальчика и девчонку. Расколоть их не составит труда. Дайте срок. Возможно, в ближайшие дни нас ожидают грандиозные события».
На самом деле, событием ближайших дней стала перемена погоды. Ураган, налетевший со стороны мертвого континента, поднял на поверхности океана высоченные седые волны, которые так резко подбрасывали Брайтон, что даже коренные жители страдали морской болезнью. Многие туристы, специально прилетевшие с охотничьих земель понаблюдать за тем, как люди Пенни-Ройла будут отлавливать пиратов, погрузились на свои воздушные корабли и небесные яхты и поспешили по домам. Те брайтонцы, которые чувствовали себя не настолько больными, чтобы время от времени выбираться на прогулку, сквозь проливной дождь посматривали на днище облака 9, висящего над головой на фоне набухшего тучами неба, и пытались понять, как Пенни-Ройлу удалось уговорить их пригнать город в этакую даль на потеху здешнему необузданному, негостеприимному океану. В самом глубоком трюме Брайтона, на полу узкой и тесной клетушки, в зоне предпродажного содержания рабов корпорации Шкин, лежала Рен и мечтала умереть. На потолке трюма, как заведенная, раскачивалась аргоновая лампа, бросая тусклые отсветы на железные стены и ряды пустых клеток, приготовленных для будущего улова пропащих мальчишек. В одной из занятых лежал селедка, в других находились экипажи пиявок, пойманных раньше. Ожог на руке Рен доставлял ей нещадные муки. Теперь уж эта отметина, наверное, не заживет до конца ее жизни, что, впрочем, может занять не слишком много времени, думала девочка.
«Мы что, тонем?» — спросила она надзирателя, когда тот во время обхода направил на нее свой фонарь, проверяя, жива ли.
Надзиратель засмеялся.
«Похоже, правда? Но Брайтон благополучно преодолевал и более страшные штормы. Не волнуйся, скоро мы загробастаем всех остальных твоих дружков».
«Они мне не дружки», — с обидой возразила Рен. «Я не пропащий мальчишка».
«Смени пластинку, милашка», — сказал мужчина утомленным голосом. «Я уже слышал эту песню. Ты пела ее Монике Уимс на Фишмаркет Хард в тот день, когда попалась к нам в сети. И в ответ услышишь то же самое. Неважно, кем ты была. Теперь ты просто товар на продажу. В Нуэво Майя за тебя дадут хорошую цену».
В памяти Рен проснулись воспоминания о школьных уроках географии. Большой глобус в классной комнате Зимнего дворца и слова мисс Фрей.
«Здесь находится Нуэво Майя, называвшаяся Южной Америкой, до того, как перешеек, соединявший ее с Северной Америкой, был разрушен бомбами замедленного действия в ходе 60-минутной войны.
От Нуэво Майя до Анкориджа тысячи километров. Если Рен отвезут туда, ей уже никогда не добраться до дома». Надзиратель прислонился плечом к прутьям клетки и злорадно уставился на девочку.
«Только не надейся, что мистер Шкин продаст банду подводных пиратов в качестве рабов, лакеев и горничных. В Нуэво Майя всем вам предстоит стать гладиаторами на борту одного из этих городов-зиккуратов. Они там у себя на аренах устраивают забавные зрелища. Толпы рабов набрасываются друг на друга или сражаются против специально оборудованных роботов-разрушителей и пленных сталкеров Зеленой Грозы. Просто море крови и потрохов. Но все это делается в угоду ихним чудным богам, то есть считается чуть ли не религиозным обрядом».
Религиозный или нет, но Рен такой обряд не нравился. Необходимо найти выход из заварушки, куда ее угораздило влипнуть. Но голова ее, о которой так лестно отзывалась мисс Фрея, наверное, слишком кружилась от морской качки, чтобы в ней родились путные мысли.
«Лучше бы мы действительно пошли ко дну!» — крикнула она вслед надзирателю, когда тот продолжил обход. «И было бы вам по делам. Надеюсь, вы все потонете, прежде чем успеете схватить еще хоть одного несчастного пропащего мальчишку!»
Однако на завтра шторм пошел на убыль. Волны стали более пологими, и к вечеру растерянные и плачущие члены экипажа еще троих пиявок оказались взаперти в загоне для рабов. Ночью попались еще четыре пиявки, и очередные три на следующий день. Одна из них почуяла западню и бросилась на утек, прежде чем магнитные захваты успели поймать ее. Но Брайтон кинулся в погоню и начал сбрасывать глубинные бомбы, пока из океана не вырос белый столб воды, окатив восторженных зрителей на смотровых площадках по правому борту. На поверхность всплыли обломки пиявки и хватающий ртом воздух пропащий мальчишка.
«Наверное, до Гримсби уже дошел слух о том, что с нами случилось», —
предположил Криль, одним из первых попавший в плен. С побледневшим лицом он наблюдал, как клетки вокруг него заполняются схваченными товарищами.